Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем добрый вечер, с вами Сергей Корзун, генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе». Моя сегодняшняя гостья – известный эстонский дипломат, бывший посол Эстонии в Российской Федерации Марина Кальюрант. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер. Не бывший посол, я пока еще посол.
А, вы еще посол? Извините, ваше превосходительство, так и должен к вам обращаться.
Нет, нужно просто Марина.
Можно просто, Марина, вы допускаете. А следующее место работы знаете уже?
Да, возвращаюсь в МИД. И начиная с августа буду работать с вице-канцлером МИДа и отвечать за внешнеэкономические отношения Эстонии.
Вице-канцлер – это значит вице-министр фактически вот в российской реалии. Да, это... заместитель министра иностранных дел Эстонии.
Если так сравнивать с российским МИДом, тогда это примерно так.
Понятно. Видно, эстонский дипломат, который на поверку выясняется совсем не эстонский, поскольку мама русская, папа латыш. Правильно пишут ваши враги или друзья пишут?
Вообще, ты должна сказать, эстонский дипломат.
Эстонский
дипломат же эстонский.
Ну, дипломат
эстонский.
Представляет Эстонию. Эстонский,
да. По национальности, да, моя мама русская, мой отец латыш.
То есть эстонской крови ни капельки нету?
Насколько я знаю, нет.
Нет, но зато муж эстонец.
Муж эстонец.
И в детях уже течет эстонский.
В детях уже есть, так что в них течет уже три крови, насколько я знаю.
Угу. Вы ощущаете эти крови? Русскую, латышскую? Кем вот вы себя ощущали в детстве? Детство-то, в общем, в советское время как бы было и прошло. Да и университет заканчивали еще в Советском Союзе в 88-м году.
Да, действительно, я чисто такой человек, который получил и образование, и все в советское время. Ну, судьба сложилась так, что у меня растила только мама. Моя мама русская. Мы с мамой говорили по-русски всегда дома, до сих пор говорим по-русски.
А жили в Эстонии?
Жили в Эстонии. Моя мама живет уже третье поколение в Эстонии. И как-то с детства не было другого понятия, как. Если ты живешь в этом государстве, это государство надо уважать. И культуру, и язык. Так что это было совершенно естественно, что я с детства стала учиться эстонскому языку. Ну и на сегодняшний день я говорю им на эстонском языке, но владею этим языком так же, как русским.
Это государство?
Это было сугубо советское время. Я 62-го года рождения. Так что видите, какая мудрая русская женщина. Обыкновенная русская женщина, которая настолько уважает то государство, где она живет, что для нее было немыслимо. Она сама владеет эстонским языком. Ну, и меня тоже направило уважать Эстонию, культуру, язык.
Марина Кальюрант, гости программы «Без дураков». Короткая пауза, в которой объявляю, что счет открыли турки. И они выигрывают 1-0 в первом полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу.
Поздравляю!
Возвращаемся к нашей программе. Вы сказали, государство надо уважать. Для вас государство было Эстонская Советская Социалистическая Республика или Союз Советских Социалистических Республик? Ощущали ли вы себя частью империи?
Вы знаете, в то время как-то, видно, я не умела ощущать, что где идет Эстонская Советская Социалистическая Республика. Моя мама родилась в 25-м году.
Так.
Она прекрасно помнила Эстонию до войны. Она мне говорила про то время. Это значит, я знала, которая была Эстония до войны. Мы с мамой всегда отмечали Рождество 24-го, хотя ее задерживали на партийном собрании до 10, до 11 вечера. То есть это где-то все время было.
Семья была религиозной или, скажем, веровали и в православии, либо в католичестве, либо где? Либо не обращали на это внимания, просто традиционно было Рождество 24 декабря?
Меня крестили в Русской Православной Церкви, но сложилось так, что я человек не религиозный. Для меня это более как бы символ, что ходить на Рождество в церковь или какие-то праздники еще в церковь. Теперь уже человеком таким уже среднего возраста, я иногда захожу в церковь, ставлю свечку, но я не была воспитана религиозно.
Вернемся все-таки к ощущению империи. Для вас столицей был Таллин или Москва?
Таллин. Столицей был
Однозначно.
Таллин. Однозначно. Я знаю, когда даже, когда я окончила среднюю школу, то мы с мамой долго говорили, учиться ли мне, зная русский язык, идти ли учиться в какой-то вуз в Советском Союзе или оставаться в Эстонии. И опять это был совет моей мамы, которая сказала, здесь не может быть другого выбора. Это Тартусский университет.
Но он очень классный.
Да.
На самом деле по уровню образования в советские времена считался одним из сильнейших. Я играл в баскетбол, приезжали мы туда играть с местной командой. Да, было дело, конечно. Так я что хотела... по Эстонии, да, в баскетбол мы ездили играть как раз по многим, и по Кохлы-Ярви, и Тарту там, и в Таллине, и во многих других местах.
Как вам там нравилось? Как воспринимали?
Девушки.
Как представители империи.
Очень красивые были. Девушки очень красивые, да. Такие, что я подумал тогда еще, мне было лет 16, что вот пройдет время, наверное, себе невесту приеду выбирать в Эстонию. Точно, в город Тарту, потому что там вот все они в этой форменной одежде еще, то, чего в Советском Союзе тогда уже практически не было, да. Это в мои еще там молодые годы была какая-то такая мышиная. Тут кепочки, там все так...
И гордились своим университетом. Это было очень гордо ходить по городу Тарту или вообще ездить по Эстонии или в другие города и носить эту шапку университета. Она у меня до сих пор дома.
Марина Каль-Юрант. Счет тем временем в матче стал 1-1. Сегодня вынуждена прерваться на это. Германия сравняла счет в матче с Турцией. Полуфинал чемпионата Европы по футболу. Марина, а вы сами спортом интересуетесь? За футболом следите?
Ну, скажем так, из солидарности. Когда супруг и сын дома смотрят футбол, тогда я тоже...
Так, но... с таким же вздохом, да, но садитесь так, рядом с ними.
Очень, очень холодно отношусь. Могу смотреть, если интересная игра, смотрю с удовольствием. Но мне больше нравится смотреть следующим утром, когда показывают самые интересные моменты.
Вопрос с политической подоплекой. Вы за Германию или за Россию болеете на этом чемпионате?
А, во-первых, вам надо дойти так далеко, чтобы вы играли бы Германия, Россия. Завтра будет играть пока еще только Россия и Испания.
Ну да, ну и Германия, Россия пока здесь.
Пока...
Или есть какие-то преференции? Или за красоту игры? Ладно,
наверное,
конечно,
красоту,
вопрос никакой не политический.
Игры. Когда я была в университете, мне очень нравились французы. Тогда были такие симпатичные игроки. Но я не специалист футбола, так что мне нравится красивый спорт.
Угу. А когда Эстония станет финалистом чемпионата Европы по футболу?
Ну, вероятно, не так быстро, как мы, не так успешно, как мы занимаемся лыжным спортом, как мы занимаемся велосипедным спортом, копьем. Это наши виды спорта. Футбол пока еще развивается. Надеюсь, дойдет.
А вы сами бадминтон, как пишут источники биографические, чем занимались? Или при слове баскетбол глаза включились? Наверняка играли ведь.
Да, мой основной вид спорта был бадминтон. Я его любила, я его люблю, я его буду всегда любить.
А сейчас? Фантастический вид спорта в исполнении профессионалов. Это просто нечто. Конечно, от такого отдачного бадминтона, которым все занимаются, до профессионального это просто огромная дорога. До сих пор играете?
Ну, так себе. Иногда играю на каких-то состязаниях ветеранов, иногда с детьми. Но я открыла для себя сквош.
Да,
он мне нравится. Также играю в теннис, так что мне нравятся ракетные игры, где можно играть... с ракеткой. Но знаете, когда ты когда-то занимался каким-то видом спорта очень хорошо, и когда уже года не те,
техника остается
не те,
от того вида спорта,
так,
да?
Нет, так хочется, но ты уже видишь, не получается. У вас нет этого ощущения? Или вы до сих пор в баскетбол играете?
Нет, к сожалению, нет. Вообще не понял, кто на интервью пришел, я или вы. Нет, в баскетбол я играл, но, к сожалению, могу только побросать в легкую, потому что, ну, организм вытягивался в свое время. Говорят, из-за этого позвоночник дал определенную усадку, поэтому прыгать, все прыгательные нагрузки, к сожалению, невозможны. Вообще была ситуация такая.
Знаете, чем я в Москве занимаюсь? Это ходьба, спортивная ходьба.
По городу, по улицам, заполненным машинами, которые не соблюдают стандарты Евро-2.
Нет, по парку.
По парку?
По Воробьевым горам и по берегу реки. 12 километров, 2 часа. Это такая у нас северная ходьба, она началась у финнов, очень распространена в скандинавских государствах, сейчас в Эстонии, с палками. Ходишь таким быстрым шагом,
да,
с палками.
Да, обращал внимание. То есть без всяких там лыж, без роликов, просто с палками.
Она спрашивает, где лыжи.
Вы, ну, потеряли по дороге, ну что, крепления оторвались.
Это я нашла для себя в Москве.
Да, и с хорошей скоростью, наверное. Если 2 часа, вы говорите, 12 километров, это там 6 километров в час. Ну да, такая вполне приличная скорость.
Кто хочет, может бегать в горы.
Телохранители с вами тоже ходят, наверное, вынуждены палки в руки брать, или им запрещено брать палки в руки?
Мне очень нравится. Они бегают в горах. В горах в то время, когда я хожу.
В качестве посла у вас сколько телохранителей постоянно сопровождает вас?
Ну, в зависимости от ситуации.
А, не будем раскрывать секретов специальных служб. Но если серьезно, после тех событий, вполне известных у посольства, которые вам довелось пережить, их количество увеличилось, то есть служба безопасности стала строже относиться к охране?
Ну, скажем так, что мы предприняли дополнительные меры для того, чтобы обеспечить безопасность посольства, всех наших дипломатов, и в пределах посольства, естественно, у нас такие определенные, строгие меры безопасности.
Контакт хороший с российскими службами или никакого?
Контакт
Я
есть.
Уже читал ваши высказывания вот того периода, да, когда вы сожалели по поводу того, что российские власти не могут обеспечить безопасность вокруг посольства, а внутри территории там безопасно, поскольку это территория Эстонии, территория посольства. Улучшилось что-то с тех пор?
Как юрист, я вас исправлю. Это не территория Эстонии. Это вся территория России, просто на этой территории
здесь экстерриториальный эстонский закон. Фрагмент эстонский закон.
А что касается местных властей, то я это не один раз говорила, и, конечно, должна это повторить, что в апреле-мае прошлого года они не предпринимали все необходимые меры для того, чтобы посольство могло работать нормально. Или были бы предприняты все меры для обеспечения безопасности, этого не было. Что же касается последнего года, то здесь у меня никаких претензий нет, так как местные власти предпринимают все. Если есть пикеты с разрешением, пикеты проходят. Если разрешение на пикеты не дано, то пикеты просят разойтись. Никаких таких насильственных нападений на посольство не было. Бывали некоторые такие очень неприятные моменты, как прошло и в СМИ, когда привязали к нам посольство, к столбу, наручниками, козу, животное.
К изгороди.
К изгороди. Это, конечно, это было... Вы знаете, вот это уже переходит границу. Когда уже в игру входят животные, это значит, скоро войдут дети, вот здесь, по-моему, переходит границу уже в неправильную сторону.
Марина Кальюрант, посол Эстонии в Российской Федерации, гости программы «Без дураков». Здесь мы выходим, наверное, сделаем такой экскурс в область политики. И два мнения о деятельности Марины Кальюрант в России. Первое от Владимира Жириновского.
Мы сами к ней обращались, к послу Эстонии в России, еще до начала ужесточения выступлений по поводу переноса памятника. Мы предлагали поехать встретиться с депутатами эстонского парламента. То есть она не выполнила свою роль как посол. Видимо, это была общая задача. Поэтому здесь, в данном случае, или она слабая как дипломат, или же это установка эстонского руководства.
Ветеран российской политики Владимир Жириновский. Сразу откомментируете или второе мнение?
Когда он это сказал?
А он это сказал сегодня буквально.
Сегодня?
Да, 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 да. Второе мнение — Федор Лукьянов.
Кальюрант – блестящий дипломат, смелый человек и красивая женщина. Попасть в ситуацию, в которую она попала, это никакому дипломату, значит, не пожелаешь, даже самой вражеской страны. А то, как она себя вела, на мой взгляд, это просто образец того, как должен себя вести настоящий профессионал. То, что она не боялась в той атмосфере, которая была, защищать позицию Эстонии, выходить на телевидение в заведомо неблагоприятной ситуации, у меня вызывало чувство восхищения. Так что я считаю, что это просто один из выдающихся представителей дипслужбы Европы.
Политобозреватель Федор Лукьянов. Вот я редко жалею, что мы не на телевидении, но сейчас надо было видеть ваше лицо, как вы принимаете это близко к сердцу. Неужели с такими острыми нервами можно работать в дипломатии, да еще в таких непростых условиях?
Были бы здесь камеры, вы это не видели бы.
Так точно,
здесь камер
да?
нет.
Учили, что ли? Специальная подготовка скрывать свои эмоции.
Я могу себе это позволить.
Серьезно, принимаете все это близко к сердцу?
Конечно, принимаю. Конечно, принимаю. Ну, может быть, не так близко к сердцу, и для меня очень важно, кто говорит.
Ну,
если
это
говорит человек, кого я уважаю, тогда, конечно, я беру это очень близко к сердцу. Если это идут какие-то предложения, которые надо сказать, это направлено напротив кого-то, или это какая-то задача, которую надо выполнить, конечно, я отношусь к этому по-другому. Так что зависит от того, кто говорит.
Давайте еще одного эксперта, последнего на сегодня, успокою вас, приведем. Это Василий Лихачев, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам.
Я думаю, что за эти годы госпожа посол достаточно профессионально выполняла свою роль. И, насколько я знаю, в Таллине она имеет высокие оценки за свою деятельность. Что касается тех достаточно сложных перипетий, которые были в отношениях Москвы и Таллина, конечно, здесь действует целый комплекс. И мне кажется, что можно было в какой-то степени, с одной стороны, предотвратить осложнение этих отношений, а с другой стороны, можно было более активно работать над решением существующих проблем. Но скажу откровенно, по моим наблюдениям, от позиции госпожи посла не все зависело. Была политическая позиция эстонской власти, она была доведена до дипломатов, и дипломат просто обязан по своему статусу реализовывать волю того государства, которое его направил.
Василий Лихачев, ну я задам совсем не политкорректный вопрос, мы же здесь так без дураков говорим, да? Вы отвечаете как можете, как хотите. А когда... Я даже не подвергаю сомнению, что не всегда позиция вашего руководства совпадала с вашей личной позицией. Что вы делаете в таком случае? В нюансах, в оценках не совпадает, в разном может не совпадать. Что вы делаете? Вы как солдат дипломатического фронта исполняете четко все требования руководства, пытаетесь убедить его в том, что это не совсем возможно, как человек, который живет в стране и представляет, что здесь происходит. Что вы делаете в этой ситуации?
Ну, во-первых, как посол я довожу позицию своего государства, до властей, до тех, кто принимает для руководства. Но, с другой стороны, я собираю информацию. Для этого посол и работает, что можно собирать информацию по интернету, слушая радио, телевидение, но другое – общаться с людьми. Так что это такое двустороннее движение. Решения, которые принимаются, они принимаются, учитывая и ту информацию, которая есть в Таллине, ту информацию, которая собирается со всего мира, включая информацию, которую даю я из Москвы. И, конечно, я думаю, мне очень повезло со своей дипломатической службой. Мне никогда не приходилось защищать то, во что я не верю. Да, конечно, могут быть какие-то нюансы, где, может быть, мое личное мнение может чуть другое. Но обычно, когда принимается решение, это принимается в ходе дискуссии, это не идет приказом «делай так», а это решение, которое принимается коллективно в ходе дискуссии. Во время дискуссии мы выражаем свое мнение, тогда решение принято, и мы выполняем это решение. По-моему, вот так выглядит нормальная дипломатическая служба. И поэтому у меня до сих пор, теперь надо постучать, да, не было, надеюсь, что никогда не будет таких внутренних колебаний или такого чувства, что зачем мне это говорить, это же не так. Я до сих пор была настолько счастлива, что я могла говорить, что я действительно во что и верила.
Ну, будем надеяться, что это так и будет оставаться. До России вы были послом в Израиле, причем я нашел упоминание о том, что вы из Таллина практически не выезжали, да? Но Эстония, наверное, небольшая страна, относительно небольшой бюджет, чтобы во всех странах иметь своих чрезвычайных и полномочных представителей. Но этот статус мне показался очень интересным. Как это происходит? То есть вы посол в Израиле, но вы находитесь в Таллине.
Да, это посол, который не резидирует в государстве, куда он назначен, а резидирует или в столице, в Таллине, или в каком-то другом государстве. Например, сейчас, работая в Москве, я также посол Эстонии в Казахстане.
Так
что это такая же система, просто тогда она была из Таллина. Это значит, что ты выполняешь все свои обязанности. Я посещала Израиль 4-5 раз в год. Угу. Была там обычно неделю, 10 дней. Это было достаточно, чтобы работать в таком виде, в таком темпе. И, конечно, чтобы было очень легко. В Израиле прекрасно работает имейл. Угу. Если ты посылаешь, тебе отвечают. С этим государством очень легко работать с дистанцией.
Не, ну в России тоже, в Москве, по крайней мере, неплохо работает электронная почта. Или есть сложности какие-то?
Ну, я бы сказала, что учреждения в России еще не привыкли работать в системе имейля. Может быть, радиостанции, какие-то частные корпорации.
То есть государственные учреждения не привыкли работать?
Они не привыкли к этому еще. Очень много надо делать по телефону, надо посылать факсом, надо встречаться, говорить. Так что, вероятно, это зависит и от государства, где так можно работать.
Ладно, ладно, еще ничего, нанотехнологии сейчас разобьем немножечко, и до электронной почты там тоже дойдут в государственных учреждениях. Уже президент, по крайней мере, свой блог имеет, или, по крайней мере, в интернет запросто
это
заходит.
Это очень хорошо, это настолько делает легче общение, это делает работу настолько больше оперативным. У нас работает правительство тоже ведь без бумаги. Правительство работает тоже только в компьютерах,
ну, Эстония,
в сети.
Да, бедна лесами, в общем. Знаете, хотя Финляндия там рядом. Да, бумагу нечего делать, поэтому приходится переходить на цифру.
На прошлой неделе я оформляла свою машину, личную машину, вывозила из России.
Так.
В российских учреждениях это было 2,5 дня. В Эстонии это сделала за несколько часов по интернету.
Но это вам сделали, как государственному служащему.
Нет.
Это то есть вы утверждаете, легко, что любой эстонец оформит машину без всякой бумажной волокиты?
Нет,
буквально за
надо
пару
нести
часов или надо?
Ну, просто до того ты посылаешь по интернету все бумаги, они уже знакомятся, делают решение, и потом оригиналы приносишь, когда приносишь. Точно так же можно работать с банками, с таможней, с налоговой. Знаете, как это удобно? К этому привыкаешь.
Ох, Марина, как бы вас вот вывести из этого состояния? Ну, природы-то нет такой в Эстонии, как в России. Вы же ездили много. Где вы черпали информацию? Вы же и по России ездили, насколько я знаю, в общем, немало.
Я старалась ездить. Я старалась ездить, потому что Россия – это не только Москва, это не только Петербург, а это намного больше. Конечно, те места, куда я ездила, я старалась ездить туда, где живут эстонцы. Их осталось в России не очень много. Но есть такие компактные поселения в Сибири, на Кавказе, в Карелии. Ну, естественно, приграничные регионы. Так что вот это были те регионы, куда я старалась ездить и встречала. И когда я уже ездила, то встречалась там и с эстонцами, но и с представителями местной власти, с губернаторами.
Кстати, был вопрос, который пришел по каналам интернета. Сейчас я его найду. Но речь в нем шла о том... А вот есть этот вопрос. Нашел Александр Лебедев, служащий из Ленинградской области в России. Он хочет выразить восхищение вашей выдержкой и сдержанностью. Вопрос такой. Как эстонская диаспора Москвы, и расширю я не только Москвы, воспринимала сложности последних 2 лет между Москвой и Таллином?
Конечно, им нелегко. В том смысле, что, во-первых, они живут далеко от своей исторической родины. Даже если ты живешь 1-15 лететь на самолете, это другое государство. И им было трудно в том смысле, что им надо было переубеждать те мнения, которые возникали в России. И часто возникали в одностороннем порядке. Ведь вернемся к этому бронзовому солдату. Чего только не говорили. Разломали на куски, сплавили, разбили, убрали, уничтожили. В действительности этот монумент был перенесен на 1,5 километра целости и сохранности с одного места в центре города в другое место в центре города. То, что когда я ходила, встречалась, я даже брала с собой фотографии и показывала. Видите, здесь он стоял теперь. И, конечно, когда Эстония была прошлым летом врагом России номер один, то, несомненно, это отскакивало, это влияло и на них. К ним же обращались, вы эстонцы, что вы там делаете, как вы себе позволяете и так далее, и так далее. Им не было легко.
Для вас лично бронзовый солдат был символом оккупации?
Это не так легко. С одной стороны, он действительно, это монумент, который был поставлен тем, кто погибли в борьбе против фашизма. Но значение этого монумента, оно стало меняться. И где-то уже начиная с 2003-2005 года, он уже не был памятником погибшим. Там собирались разные люди. Не для того, чтобы подумать о Второй мировой войне, о фашизме. Они там выкрикивали свои политические лозунги сегодняшнего дня.
Так, может быть, политическое руководство Эстонии довело до этого, потому что не организовывало акции памяти погибших во Второй мировой Великой Отечественной войне в боях с нацизмом?
Вы знаете, в таких ситуациях никогда нет одного виновного.
Это, справедливо.
Ну, просто я хочу сказать, что вот к прошлому или позапрошлому году это не был только символом воина-освободителя. Это было место, где собирались политические митинги, где даже нарушался общественный порядок, доходило до драк. И когда предлагали, если у вас политические лозунги, идите в более подходящее место, к правительству, к парламенту, выражайте свое мнение там. Люди не шли туда. То вот эти события, которые раскручивались, они дали этому памятнику и другое значение. Да, для многих эстонцев он стал памятником оккупации. И освободителя, и оккупации.
Вопрос от Аллы, пенсионера, родилась в Эстонии, город Тарту. Имею ли право... сначала от Григория из Москвы, прошу прощения сначала, потом на это ответим. Вопрос, является ли президентская программа «Русские, возвращайтесь домой», которую вы упоминали на эхе в прошлой передаче, воплощением общественного мнения, которое считает русских, украинцев и так далее, приехавших в Эстонию после войны, оккупантами?
Этот вопрос надо задать президенту России, это его программа. Я же могу сказать, что сегодня те люди, русскоязычные или люди других национальностей, которые проживают в Эстонии, не оккупанты. Надо опять понять, оккупировал не тот человек, не тот воин, который освободил Эстонию от фашизма и не ушел обратно, а остался там. Оккупировал режим. И те люди, которые стали орудием режима, они точно такие же жертвы, как жертвы эстонского народа, всех народов, кто были оккупированы.
Продолжение от Григория. Станут ли эстонцы счастливыми, если вдруг все русскоязычные жители Эстонии соберутся и уедут из Эстонии?
Конечно, не станут. Конечно, не станут. Эстония – мультикультурное государство, мультинациональное государство. И когда часто говорят о соотечественниках, то русскоязычное население – это наши соотечественники. Они живут в Эстонии. Эстония – их новая родина. У них есть историческая родина – Россия, Белоруссия, Украина. У них есть историческая родина. Но сегодня они сделали свой выбор. Они живут в Эстонии. И мы гордимся этим.
А эстонцев хотели бы собрать в Эстонии? Кто в России живет, да, вы как послов в России, задаю вам этот вопрос.
Ну, эти призывы были не только эстонцам, кто проживают в России, но вообще эстонцам, что после 91-го года, когда Эстония восстановила независимость, если вы хотите участвовать в процессе восстановления независимости, если вы хотите вернуться на свою родину, возвращайтесь. Многие возвращаются. Возвращаются те, кто хотят умереть на Эстонии, уже преклонное поколение. Возвращаются молодые, или на год, на два, или на совсем. Возвращаются из России. Но такого, это не может идти, как в советское время коммунистический субботник. Вот все теперь собрали сумки и поехали. Это для каждого человека очень трудное решение. Он должен продумать. Дети, семьи, работа, социальная сфера.
Но Эстония готова финансировать подобный проект?
Это финансируется. Это финансируется. Эти люди, людям выплачивается определенная компенсация, они устраиваются, но эта компенсация и помощь может идти какое-то время. Затем человеку надо уже самому
начинать. Или интегрировался, или не интегрировался.
И первое, надо знать язык. Не зная языка государства, естественно, у этого человека меньше возможностей и по трудоустройству, и вообще быть полноправным членом этого общества.
Напомню, Марина Кальюрант, посол Эстонии в Российской Федерации, гостья программы «Без дураков». Вот вопрос как раз от Аллы, пенсионера из Санкт-Петербурга, родилась в Эстонии, город Тарту. Имею ли право на гражданство этой страны? Ну, консульский такой вопрос.
Но вопрос писала, какой год рождения?
Нет, только
все
время,
те когда люди,
пришел. Кто пенсионеры, ну, значит, уже, наверное, сколько у нас, какой для женщин, я уже не помню, пенсионный возраст. 55 или 60, он в России очень низкий какой-то там порог такой. Ну, 55 возможно.
В принципе, те, кто родились в Эстонии в промежутке до 16 июня 1940 года, и их дети, их внуки имеют право на эстонское гражданство.
Угу. Но для этого тоже нужно много документов. Двойное гражданство, кстати, Эстония принимает?
Эстония позволяет двойное гражданство тем, кто граждан Эстонии по факту рождения.
Ага. То есть как раз тот самый случай,
если по факту, да. Тогда он должен отказаться от другого гражданства.
От другого гражданства. Понятно. Были еще хорошие вопросы. Вот давайте мы выведем от Анатолия, программиста, вопрос такой. Скажите, уважаемая госпожа посол, скажите, что доставило вам истинное удовольствие за время пребывания в Москве. Но не наши, ваши определяют, в конце концов, культурное и просто человеческое самочувствие дипломата. Будете ли вспоминать с доброй печалью проведенные годы?
Конечно, буду. Конечно, буду. Потому что Москва и работа в России, это, во-первых, как для дипломата, для профессионала, это была очень интересная работа. Но я не буду говорить о том, что Москва – это метрополь. Сколько культуры, сколько театров, сколько концертов. И, конечно, работа дала мне возможность познакомиться с очень многими интересными людьми, с доброжелательными людьми, с такими людьми, с кем мы спорили. Мы не соглашались во многих вопросах.
А кто ваши друзья?
Но опять друзья. Друзья – это такое громкое
знакомые,
слово.
Знакомые,
скажем так, приятные знакомые, да. С кем я буду продолжать общаться. Там и политологи, журналисты, ученые, политики. Я думаю, они есть во всех сферах жизни. Конечно, мне было очень приятно познакомиться в Москве с интересными женщинами. Потому что, ну, в МИДе, к сожалению, я не встречала женщин на высоких постах так много, как мне этого хотелось бы. Так что было особенно приятно, когда я встречалась с женщинами в других сферах жизни России.
Вы феминистка, наверное.
Нет, я не феминистка.
Не сексистка, нет.
Просто, вы знаете, для меня это как-то странно, когда я смотрю какое-то собрание, как это было несколько лет назад, когда было совещание МИДа, когда были собраны все высокие чиновники МИДа и все послы, ну не все, скажем, кто могли прийти, и были только мужские черные костюмы. Для меня это было непривычно смотреть. Потому что когда у нас собираются послы и верхние чины МИДа, то там, по крайней мере, 1/3 женщина. И в этом смысле это было непривычно.
В Эстонии квотируется это каким-то образом? Нет. Или так получается естественным путем?
Да, некоторые северные государства, Норвегия, они старались вводить квоты. Что столько-то женщин в парламент, столько-то женщин в правительство. Но Эстония пошла по тому пути, что надо давать возможность и нельзя препятствовать. Угу. А это желание должно исходить из человека. Человек хочет пойти в политику, человек хочет стать дипломатом, хочет стать послом. Ведь время меняется. Это не 19 век, когда дочь надо было хорошо выдать замуж. Это 21 век, когда женщины тоже хотят работать. Если же она хочет быть дома и растить детей, это ее выбор. И у нас нет никакого права осуждать или говорить, как кому поступать.
Вопрос, который вам, наверное, много раз задавали, но тем не менее интересно услышать ответ. Женщине трудно вот в такой, ну, мужской, скажем, в России сфере, как дипломатия. Ощущаете ли вы какие-то преимущества, связанные, ну, по гендерному признаку, скажем так, или наоборот, вам трудно в обсуждении каких-то вопросов? Обычно его задавали так, ну, в баню ходят там решать вопросы, да, как это было вот в юной, в молодой России в 90-е годы. Ну, куда же, ну, женщин не возьмешь же в баню, да, естественно, чтобы там поговорить, за пивом решить вопросы. Есть какие-то особенности в, ну, скажем так, в поведении женщины-дипломата?
Ну, во-первых, хотелось бы очень положительно отозваться о всех коллегах, с кем я в Москве работала, и российских дипломатах, ну и дипломатах других государств, я ни разу не чувствовала этого, чтобы ко мне относились как-то по-другому, снисходительно или как-то так несерьезно из-за того, что я женщина. Я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я думаю, мужчины старались быть более галантными. Я очень хорошо помню высокопоставленного представителя МИДа, кто сказал, да вас же обругать даже нельзя матом, вы женщина. Так что какие-то, конечно, плюсы были, но не говоря уже о том, что, я думаю, меня было легче запомнить. В Москве 142 посла мужчин, и было 2 женщины, ну теперь 3 женщины. Они запоминаются легче. Обычно, когда рассаживают за столом, то мне, как женщине-послу, обычно приводилось сидеть на более почетном месте, а не в конце стола с другими мужчинами-дипломатами. Так что, конечно, какие-то такие маленькие нюансы есть.
А сами крепкое словцо можете употребить? Потому что у меня воспоминания той же юности. В Эстонии говорили по-эстонски, но ругались по-русски. Это так доходило здорово. Понятно было, международный был. То есть совсем ругаться. Не по-эстонски. А в Эстонии есть вообще вот выражение это?
Ну, конечно, какие-то выражения есть. И, конечно, я могу это сказать. И когда занималась спортом, и была такая более эмоциональная, тогда иногда бывали
прорывалась.
Такие случаи. Прорывалась, но по-русски никогда.
Угу. Ну, там в своей компании, с своими с подругами, там с девочками или, наоборот,
ну,
с мальчиками.
Не принято.
Ощущаете себя неудобно и по лицу видно.
Да, не очень.
И муж не ругается совсем?
Нет.
И дети словечки не приносят всякие?
Ну, иногда я слышу, они там как маленькие ежики пыхтят в углу. Я могу догадаться, что, может быть, там не все такие слова, как я хотела бы услышать, но громко не говорят.
Ага. Детям какие языки прививаете? Какие рекомендовали изучать? Потому что понятно, что дети в молодом возрасте сами-то выбирать особо не могут. Вот у вас много языков, и английский, и, ну как, там список есть целый, писали же, какие языки.
Русский, эстонский, английский и
финский. Финский как-то там с особым было. А, основные знания по финскому языку, вот
не
так
умею
написано
писать.
Это.
Понимаю все, могу объясниться, а писать не умею.
А финский и эстонский насколько близки? Настолько же, сколько, скажем, там русский и украинский, хотя нам, по-моему, наверное, сложно судить.
Я думаю, ну, да, что-то наподобие, или, может быть, как русский, болгарский, в том смысле, что я понимаю все. И я работала в Финляндии, это значит, что я привыкла к этому языку. Я жила в Таллине, я смотрела финское телевидение, этот язык для меня нетрудный. Но так как он настолько близкий к эстонскому, тогда грамматику надо особенно изучать, чтобы не делать такие типичные ошибки. Как эстонцы, ведь все думают, они говорят по-фински. Добавляют в конец «н» и говорят все по-фински. Но вот это проблема, когда язык слишком близкий.
Ага.
А дети, дети говорят по-английски, говорят по-русски. По-русски могли бы говорить лучше. Но мы работаем над этим.
Mm-hmm. Каким образом работаете? Ремень берете, даете в руки Пушкина или Лермонтова, или кого там, Аксенова, да? Ну-ка, быстро, с ремнем.
Ну, как с ремнем?
Ну, как с ремнем?
Ремнем не добьешься ничего.
Нет, точно.
Знаете, как, например, как мой сын, ему на днях исполнится 16, как он стал читать Пушкина. Для него Пушкин, я думаю, большой разницы не было. Байрон, Пушкин, Шекспир, для него это все было так, что-то где-то неинтересно. Но когда в кино прошел фильм 18-14, и они с классом ходили смотреть этот фильм, он пришел домой и говорит: а Пушкин был нормальный парень. И для него это значит, что он запомнил. Пушкин был нормальный парень, учился в лицее, писал стихи. И после этого он прочитал уже несколько стихотворений. Так что вот шаг за шагом как-то надо их заинтересовывать, отвлекать их от компьютеров, отвлекать их от этих игр и ложить на стол книжки, а силы не получится.
А муж тоже не наказывает ремнем?
Мы очень либеральные. Нет, мы с самого начала относились к этому так, что физически детей не воспитать. Детей можно воспитать, они как губки. Они должны принимать с самого рождения какую-то информацию, какие-то чувства. И нам остается только надеяться, что когда они будут делать свои критические решения, у них откроется где-то какой-то ящичек, и они сделают правильное решение.
Но вы за них уже все решили? Сейчас, куда они будут поступать, где они будут учиться,
конечно,
какая у них будет профессия?
Конечно, советую. Но я могу только советовать. Я не могу жить их жизнь. Хотя иногда очень хочется. Вот то, что я не сделала сама, чтобы сделала дочь или сделала сын, но это их жизнь. Конечно, я даю советы. Дочь учится в Тартусском университете, на втором курсе психолог. Она сама выбрала эту специальность. Сын поступил в гимназию, занимается спортом.
Живут с вами?
Они с папой в Таллине.
Ага. А когда... А, ну да, уже отдельно, да, хотел спросить, когда их выгоните из дома, там, 18-21 год и все. Кстати, когда совершеннолетие в Эстонии 21 год?
18 совершеннолетие, спиртные напитки 21.
21, да. Как это вы так развели, да? И вы хотите сказать, что ваши дети до этого возраста, то есть дома хотя бы не употребляют или со знакомыми?
Дома, в нашей компании никогда.
Дома в вашей компании никогда. А на остальное вы закрываете
глаза? Конечно, дочери 21. Я знаю, что она ходит в клубы. Естественно, они там выпивают. У них какие-то праздники. Я знаю, что это все есть. Но мне как-то очень неприятно быть в одной компании с дочерью, когда я вижу, что у нее алкогольный напиток. И мы у нас с ней даже есть договор, что если мы вдруг где-то попадем в один клуб, то старший остается.
Так.
А младшая уходит, ищет себе следующее место.
Ага. А вы сами тоже дома так не принято? Бара там не имеете?
Конечно, бар
с друзьями,
есть.
Да?
С друзьями, конечно.
А что любите так, по-простому, без дураков?
Если люблю джинс-тоником и люблю вино...
Соотношение один к одному? Или тоника все-таки больше?
1/3, 2/3.
1/3, 2/3.
Классика, как английская королева.
Так.
Люблю белое вино. Вино Альзас. Очень люблю. Кевритстраминер, Рислинг. Так что есть такие, что нравится.
А из
Но
еды
не это... злоупотребляю.
А из еды сразу уж что придется? Под что это все? Есть
Знаете,
какие-то предпочтения?
У меня никогда не было проблем с аппетитом. Это, наверное, моя проблема.
Что То есть здесь Макдональдс, что ли, да? Вот ближайший, который там под боком.
А я даже в Макдональдсе найду. Их салаты совершенно съедобные. Я думаю, что в каждом месте можно что-то найти. Люблю итальянскую кухню, люблю китайскую кухню, но я очень отношусь так спокойно.
Марина Кальюрант, посол Эстонии в Российской Федерации, гости программы «Без дураков». Ёлы-палы, как же время летит, да, хочется столько еще вопросов задать, но кое-что задам, наверное. Марина, у меня такой вопрос. Каково жить в маленькой стране? Хоть вы и сказали, что никогда не считали себя частью там большой страны Советского Союза, но тем не менее, думаю немножко, что это было не так. Вы все-таки знали, что для того, чтобы поехать, скажем, даже на Камчатку там или в Таджикистан, не нужно ни виз, ничего. В то время как перебраться в соседнюю Финляндию, нужно много чего сделать для того, чтобы туда поехать. Поэтому ощущение большой страны все-таки было, да? Тем не менее, сейчас Эстония долгое время маленькая страна, 1,5 миллиона или около того, да, не посмотрел, жителей, да. Уменьшается население, кстати, да?
Ну, теперь уже остановилось и начинает прибавляться.
Прибавляться.
Ну, начало 90-х, конец 80-х, да, не были легкими.
Каково? Ощущаете ли себя защищенными? Вступление в Евросоюз там или что вас защищает?
От чего или от кого?
А вот, хороший вопрос. Вы что, считаете, что не от кого вам защищаться?
Когда мы говорим о тех угрозах, которые сегодня есть, то в различие от некоторых государств, которые ищут врагов в других государствах, то опросы, которые проводятся в Эстонии, они показывают, что для Эстонии основными врагами или основными опасностями являются такие вызовы сегодняшнего дня, как терроризм, наркотики, преступность, вот, окружающая среда, или, то есть те катастрофы, которые могут произойти в окружающей среде, а мы находимся на берегу Балтийского моря. Вот это те проблемы. Для этого, чтобы с этими проблемами заниматься, конечно, одно государство не справится. Это надо работать и с соседями, и с регионом, и более обширно. Да, нам хорошо в этом смысле, что в Евросоюзе и в НАТО мы думаем одинаково. Мы разделяем те же понятия, те же ценности, те же мысли. У нас одни и те же проблемы. И, конечно, в этом смысле мы чувствуем себя более удобно, что мы боремся против терроризма все вместе.
Терроризм
Эстония участвует в войне против терроризма. Эстонские
Каким
войска...
образом? Я как раз хотел спросить, терроризм это непосредственная угроза и для Эстонии тоже?
Естественно, это и угроза для всего мира.
То есть теракты проходили на территории Эстонии? Или вы ощущаете уже эту мировую проблему, как проблему эстонскую в том
это
числе?
Это мировая проблема. И наши войска находятся сегодня в Ираке. Наши парни погибали там. А это и есть, та безопасность, которую мы сами не только просим, чтобы кто-то нас защитил, а та мировая безопасность, которую мы сами и создаем. Да, мы участвуем в этой борьбе против терроризма. Да, наши войска находятся сегодня в Афганистане. Более 100 человек. Учитывая, какое большое население Эстонии, это очень большой процент.
Да, это большой процент. На самом деле, я как-то при подготовке упустил это. И это для вас действительно важно? Вы не хотите их отозвать оттуда? Потому что, ну что ни говори, ну не только российские эксперты или эксперты восточные, многие уже признают, что, ну скажем, продолжение политики в Ираке, политики НАТО, ну не самый лучший вариант, мягко говоря. Я еще мягко подбираю выражение. В общем, многие считают, что Америка просто довольно здорово так, говоря простым языком, лоханулась, войдя в Ирак, потому что не знала, что делать дальше с этой страной.
Я не хочу давать этому оценку.
Я понимаю, как дипломат, да. Это я могу сказать все, что угодно. Журналисты говорят, ветер носит, не вопрос.
Наши войска там, и они будут там так долго, как надо. Да, время
как надо, до каких пор?
До тех пор, пока эти государства сами будут с собой справляться. Если мы говорим об Афганистане, то там не все прекрасно, не все так хорошо, как хотелось бы. Там проблемы с коррупцией, там проблемы с администрацией, да, там есть проблемы. Но ситуация улучшается. А мы же все знаем, что Афганистан – это самый большой поставщик наркотиков. И, конечно, мы, как члены НАТО, мы тоже были очень рады, когда Россия позволила использовать территорию России как транзитного государства для того, чтобы НАТО могло бы доходить до Афганистана. Да, для нас это тоже проблема. Ведь эти же самые наркотики, они доходят и до нас. Они не только остаются в Эстонии, но они используют Эстонию как транзитное государство и идут дальше. Это большая проблема. Это глобальная проблема.
Марин, возвращаясь к вопросу российско-эстонских отношений, ничего, что я так прыгаю с вопроса на вопрос,
ради
просто
Бога,
не возникает,
да,
у нас формат программы совершенно свободный. Я опять как-то упустил, читал о том, что, ну, все мы помним, были сложности с договором о территориальном разграничении, или, как юрист, поправьте меня, между Россией и Эстонией, договор о границе. И, ну, были проблемы там с преамбулой, не будем вспоминать. Сейчас все вопросы спорные урегулированы. Подписан этот договор или что с ним стало на этот момент? Или он отложен?
С этим договором, начиная с 2005 года, ничего не произошло. Но я могу сказать, что никаких споров по существу нет. У Эстонии никаких территориальных претензий нет. И это как заложено в договоре прохождения и сухопутной границы, и распределения морских пространств, очень хорошо устраивает и Эстонию, и, насколько я знаю, и Россию.
Но там в том договоре...
формальности подписания договора.
А в том договоре были некоторые изменения в сравнении с предыдущим, если мне память не изменяет, которые были согласованы.
2020 года договор.
А,
Тартусский мирный договор. После этого у нас не было договоров о границе.
После других не было. Да. Но вопросов никаких нет. И как юриста вас, как международного юриста, это не смущает, то, что нет вот формального подтверждения этих границ, заключенного в межгосударственном договоре?
Конечно, смущает. Потому что договор о границе, он важен для любого государства. Тем более, когда нет проблем, когда мы прекрасно знаем, где договорились, где граница должна проходить, и в практике она там сейчас и проходит. Там маленькие изменения по договору только предусматриваются. Работает пограничная служба, работает таможня, люди же каждый день пересекают эту границу. Конечно, смущает, что нет документа, который ратифицирован, который вступил в силу, и мы не можем окончательно демаркировать на местности границу. Конечно, смущает, но радует то, что даже без формального оформления граница работает.
Марин, такой еще вопрос. Прибалтику и в советские времена воспринимали как нечто, ну, единое, чуть-чуть отдельное, не похожее на Советский Союз. Ну, собственно, и Средняя Азия была не похожа на Советский Союз, да, вроде как из центра. И в то же время что-то единое. Мы все помним, да, собственно, напомню и слушателям, что в 91-м году, наверное, впервые о радио «Эхо Москвы» заговорили. Это было не в августе, это было в январе. Это были те самые события в Вильнюсе, в которые мы включились, потому что никто другой об этом не говорил. Вы чувствуете какую-то вот такую прибалтийскую солидарность с Латвией и Литвой?
Чувствую.
У вас есть особый статус отношения, может быть, у Эстонии вот с вашими соседями такими историческими? Или что?
Ну, у нас есть, во-первых, форматы сотрудничества прибалтийских государств. Есть. И, конечно, мы чувствуем, потому что, я думаю, мы понимаем друг друга очень хорошо. Но мы и друзья, но мы и соперники, конкуренты в хорошем смысле этого слова. Что если ты видишь, что у латышей или у литовцев что-то хорошо, то хочется, чтобы у нас было бы тоже так же хорошо или чуть получше. Вот это такая позитивная конкуренция есть. Точно так же, как мы сейчас чувствуем и с Финляндией. Если в начале 90-х нам казалось, что Финляндия – это как большой брат где-то далеко, то сейчас мы чувствуем себя совершенно равными и с Финляндией, и с Латвией, и с Литвой.
А границы у вас открыты, и с Латвией, и с Литвой, и с Финляндией тоже?
Мы Евросоюз.
Все общий вид сейчас уже границ не стало.
Но вот это, что мы дружим с Латвией, с Литвой, как и с другими государствами Евросоюза, это не значит, что мы везде думаем одинаково. Мы тоже спорим.
А я верну в январь 91-го года. Что вы тогда чувствовали? Ну, Эстонию вот это, как бы, самые острые события обошли стороной. А в Вильнюсе грохнуло так хорошо, то, что вся страна встрепенулась. Где вы были и что вы чувствовали в этот момент?
Вы знаете, меня как раз в это время пригласили на работу в МИД Эстонии. Пригласил меня тогда министр иностранных дел, позже президент Эстонии Леннард Мери. И в 91-м году, когда создавался МИД Эстонии, нас тогда было человек 20. Мы не верили. Ну, то есть мы никогда не умели думать, что независимость будет восстановлена так быстро. В 91-м году, в начале года, уже мысли шли о том, что Эстония будет опять когда-то независимым государством, но что это так произойдет так быстро, я думаю, мы не были к этому подготовлены. Открывались информационные пункты в некоторых государствах Европы, в Скандинавии. Эстония открывала информационные пункты, чтобы раздавать информацию. Они были как бы такими началами посольств. Но события августа 91-го года, они были в какой-то мере, их темп был неожиданностью.
То есть в какой-то степени эстонская государственность новая развивалась хаотически? Или был все-таки такой генеральный план в этом развитии? Какие ошибки можно было бы избежать? И были ли они, эти серьезные ошибки?
Конечно, генеральный план в том смысле был, что восстановить независимость, перейти от Советской Социалистической Республики к независимой Эстонии. После этого был новый генеральный план – вступление в ЕС, в НАТО. А вступление в ЕС – это значит либерализация экономики, это права человека, это правовое государство. Это означало полные реформы, проведение реформ в государстве, чтобы перейти из социалистического государства в такое, как Эстония сегодня. Я думаю, были сделаны какие-то ошибки, ведь это и слово «реформа». Они никогда не могут проходить так, что все счастливы, все довольны. Естественно, кто-то пострадал. Но старались сделать так, чтобы эта страдающая или пострадавшая сторона была такая маленькая, как возможно. Но в общем, если вы посмотрите на Эстонию сегодня, вы должны согласиться, мы были удачные.
Посмотрю, обязательно приеду. Вы очень хорошо об этом рассказываете. Марина Кальюрант, посол Эстонии в Российской Федерации. Марина, наверное, последний вопрос. У нас меньше минут до окончания. С каким чувством вы оставляете эту работу в Москве?
Очень много чувств. И радость, и грусть, и очень много чувств. Но я буду всегда вспоминать эти годы в Москве с приятным ощущением. И так как я последний раз у вас, то я хотела бы пожелать вашей радиостанции успехов. Вам много интересных гостей и много слушателей. Спасибо вам.
И вам спасибо огромное, Марин, за то, что вы делали то, что могли. Мы тоже делаем то, что можем на нашем рабочем месте. Я еще раз напомню, что Марина Кальюран была гостьей программы «Эхо Москвы». Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. Всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».